Столица 9.06 и, конечно же, ожидания любителей игры мы сегодня тоже не обманем.
Изумрудные холмы.
Ну что, дорогие любители игры, плюс 7-495-363-3659, присоединяйтесь к нашей длинной очереди. Изумрудные холмы, эталон инвест игру представляет компания застройщик жилого микрорайона Изумрудные холмы в Красногорске. Изумрудные холмы — это прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Конечно, победитель будет рад, потому что ему достается очаровательная интерьерная настольная лампа. Три холма, три вопроса. Давайте выбирать. Прошу запомнить, будем восходить на холм «Цена». Доброе утро. Доброе утро. Сейчас еще раз. Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Здрасте. Как вас представить?
Елена.
Елена, давайте начнем игру сразу же. Хочется очень, давайте.
Давайте.
Восхождение.
Мы с вами в современной Индии, в гигантском, густонаселенном, шумном мегаполисе по имени Бомбей. Тем, кто ругает перенаселенность нашей Москвы, надо съездить в Бомбей, и все сразу проблемы отпадут. Ситуацию усугубляет то, что по городу бродит неимоверное количество священных животных, прежде всего коров. И они как будто нарочно так и норовят прямо улечься, прямо на проезжую часть, в самый час пик, конечно. При этом согнать эту священную корову, или тем более пнуть ее, считается здесь высшим кощунством, что может вызвать не только моральное порицание, но и уголовное преследование. Одним из исключений из этого правила стали зоны бомбейских аэропортов, а точнее те участки, где появляются, так сказать, где появление животных может привести к гибели сотен людей. Ну, взлетные полосы, например. Но даже в этом случае благонравные индусы, не желающие ухудшать свою карму, а если пнул корову, значит, карму ухудшил, не прогоняют коров сами. Люди пошли на хитрость, используя в качестве помощников. Вот вам надо определить, кого они используют или что в качестве помощников. Тигров, собак или радиоуправляемые чучела? Ну, ты чучело, иди, прогоняй коров.
Ой,
да.
Сложно.
Давайте.
Ну, вот мне понравился радиоуправляемый чучело.
Чучело.
Неверный ответ.
Нет. Вторая попытка. Тигры или собаки?
Ну, давайте тигры тогда.
Давайте.
Верный ответ.
Все, лампа ваша. Ваша лампа. Видите как?
Спасибо.
Просто счастье сегодня вам. Во-первых, дозвонились, во-вторых, лампа. Спасибо вам огромное.
Спасибо,
да,
спасибо,
да, пока. Будьте здоровы. Почитаемые здесь уже тысячелетиями священные коровы стали огромной проблемой современных городов, и в особенности таких гигантских густонаселенных мегаполисов, как Бомбей. Потревожить покой крупнорогатой святыни индусы позволяют себе лишь в исключительных случаях. Таким исключением стали взлетно-посадочные полосы бомбейских аэропортов. Поняв, что ни рев самолетов, ни завывание сирен, ни коров абсолютно не действует на них, кто-то предложил пускать через динамики рычание тигра. И подействовало. Парнокопытные, забыв про свой статус святых, стали, ну, в общем, драпать стали, поспешно ретироваться. Статус статусом, а против природы ты не попрешь. Мы восходили на холм Цена и узнали, какую цену платят индийские города за верность тысячелетним традициям. В микрорайоне Изумрудные холмы пока нет тысячелетних традиций, но тем традициям, что появились за последние годы, застройщик микрорайона компании «Талон Инвест» следует неукоснительно. Это прежде всего приверженность высокому качеству строительства. Стандарты качества «Талон Инвест» проверены многолетним опытом работы. Все новостройки, монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. При этом усилия компании направлены не только на улучшение качества, но и на постоянную оптимизацию ценовой политики. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Продолжение следует.
Изумрудные холмы.
Разворот.
столице 9 часов 11 минут. Политически важный, как мне кажется, и при этом еще достаточно редкий в России судебный процесс начался в Карелии. Речь там идет о призывах к сепаратизму. Примечательно еще и то, что на скамье подсудимых оказался один из местных депутатов. Подробности сейчас узнаем от Льва Гулько, а затем вместе с вами это обсудим, в том числе и по телефону прямого эфира 363-3659. Лев, привет.
Привет, доброе утро. Членом Совета депутатов Суоярского района бывший водитель электрик Карелэнерго Владимир Заваркин стал в 2013-м. Его давно раздражала ситуация с ветхим жильем в этом районе. И она, судя по публикациям в местной прессе, в Суоярве непростая. Обвиняемый в сепаратизме, господин Заваркин, обвиняемым стал после митинга 20 мая этого года. Его на Студенческом бульваре в Петрозаводске проводила местная ячейка партии «Яблоко». Как говорится в материалах уголовного дела, мероприятие, посвященное критике губернатора Карелии Александра Худиланина, собрало около 300 человек. Согласно рапорту сотрудников УФСБ по Республике Карелия на митинге, господин Заваркин заявил следующее. «Так что мы, наверное, если нас не услышит Российская Федерация, приведем референдум, думаю. Не нужна Карелия России? Давайте отсоединимся. Это самое верное будет». Вот конец цитаты господина Заваркина. И этого оказалось достаточно, чтобы применить к районному депутату новую статью Уголовного кодекса 280.1 «Публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».
А этот закон действительно был принят достаточно недавно?
Да, в 2014 году, 9 мая. А первой обвиняемой, кстати, напоминает газета, по новой статье стала краснодарская оппозиционерка Дарья Полюдова, которую сейчас судят за призывы отделить Кубань от России и присоединить ее к Украине. Так активист выражал свое несогласие с присоединением к Крыму.
Мне вот свидетели нравятся в этом деле.
Да.
Вот этот прекрасный человек Константин Островский, активист прокремлевского национального освободительного движения, да, который говорит, фразу депутата воспринял как реальный призыв.
Все может
вот
быть.
Раз воспринял как реальный призыв, ну все, и под закон сразу.
Как говорится в обвинительном заключении по делу депутата Заваркина, эксперты нашли в его словах публичный призыв к нарушению территориальной целостности страны.
Но в «Ведомостях» сегодня адвокат депутата Дмитрий Дин заговорит, что сказанное вообще нельзя считать призывом. Это был не призыв, а фигура речи, условное предложение. Лев, процитируй еще раз по «Коммерсанту».
Цитирую. «Так что мы, наверное, если нас не услышит Российская Федерация, проведем референдум, думаю. Не нужна Карелия России, давайте отсоединим, это самое верное будет».
Ну и вот дальше адвокат продолжает в «Ведомостях». Эти слова оказались вырваны из контекста, ведь подзащитный говорил не об отделении Карелии от Российской Федерации, а о возможном референдуме по этому поводу, что является законным способом волеизъявления. Ну и там защита будет настаивать на психолого-лингвистической экспертизе.
Ну и, кстати, в «Коммерсанту» Динзе рассказывает, что фраза была такая: «Если Карелия не нужна России, а если есть если, то это вроде бы такая услуга».
Непрямой призыв. Это, да.
Считаете ли вы правильным, вот что судит этого карельского депутата за слова о возможном референдуме об отделении от Российской Федерации? Если полагаете, что да, вполне заслуженно он оказался на скамье подсудимых, и за это надо наказывать, позвоните 660-06-64.
Ну, если вы считаете неправильным то, что его за эти слова судят, и не надо за это наказывать, достаточно там доля условности была, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Здесь, конечно, есть интересный юридический момент. С одной стороны, действующее российское законодательство, которое было ужесточено вот после крымских событий, оно на самом деле предполагает наказание и делает недопустимым призывы к разделению нашего государства.
Ну, да.
Это так и есть.
Да.
Но это установлено действующими законами. Законы у нас всегда меняются. И по большому счету, когда депутаты принимают любой законодательный акт, они тем самым отменяют или корректируют действия предыдущих. То есть принимают, если так формалистски подходить, там антизаконные решения по действующим законам. Правда ведь? Ну, там, например, запрещают сегодня продажу того, что было разрешено вчера.
Что-то страшное вообще сказал,
ну,
на самом
правда.
Деле. Депутаты, которые принимают антироссийские...
Ну, вот сейчас, например, реклама алкоголя запрещена. Но есть силы, которые предлагают рекламу разрешить. Вот призыв принять закон разрешить рекламу алкоголя. Является ли он преступным деянием? Конечно, нет.
Или, конечно, да.
Ну, разумеется, нет.
Ну, нет, а я могу его воспринять, знаешь, как свидетель. Как, конечно, да.
Конечно, да. Так вот, депутат не говорил, давайте мы отделим Карелию от Российской Федерации. Если бы он так сказал, то это было бы, наверное, прямым уже нарушением действующего закона. Он сказал, давайте подумаем, может быть, провести референдум. Я заглядываю в документ, который мы с тобой любим цитировать. Он, конечно, не всегда у нас реализуется на практике. Конституция называется Российской Федерации. Его первый раздел. Тут говорится, что единственным источником власти в Российской Федерации является что? Многонациональный народ Российской Федерации. Как народ может проявить свою волю? На референдуме. Депутат предложил, давайте мы спросим народ, как он к этому относится. И что теперь? Обращаться к единственному источнику власти в Российской Федерации, это теперь уже является преступлением, что ли?
Да вообще, честно говоря, мне кажется, что ничего он такого в виду не имел. Сказал ради красного словца.
И здесь согласен. Но тут формальный
даже
подход.
Даже не в сердцах, а ну так, чтобы...
За призывы к референдуму у нас уже сидят в ожидании суда два человека, по-моему, один из которых журналист РБК. Помните, там громкая история была?
Да.
За призывы к референдуму, за идею, давайте мы проведем в стране референдум.
А нечего со своими дурацкими идеями в наше стабильное государство.
Тогда пусть корейский суд поступит честно и скажет, что да, мы судим этого депутата за то, что он пожелал провести общенародный референдум, за то, что он решил обратиться к народу, к единственному источнику власти в нашей стране. Это теперь является правонарушением. Вот это единственное, что он сотворил, мне так кажется. Давайте продолжим об этом разговор. Телефон прямого эфира «Эхо Москвы» 363-3659.
Дело прежде всего... Реклама.
Сегодня я сделал вклад в банке «Югра» и не прогадал. Теперь у меня есть преимущество особое.
Вклад «Особое преимущество плюс» от банка «Югра».
Сделал вклад, получил подарок.
Торопитесь, количество подарков ограничено.
Акция действует до 31 октября 2015 года.
Подробности на югра.ру. ПАО «Банк Югра».
Раньше никогда не болела, а потом то грипп, то ОРВИ. Для лечения и профилактики стала Анаферон принимать. И теперь хоть на Эверест. Внуки меня турбабулей называют. Анаферон. Пусть годы идут без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Спонсор программы ООО «Энтузиаст С». Кувалда.ру. Территория мужского шоппинга.
ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Вот новый разворот.
Доброе утро, мы в прямом эфире.
Здравствуйте. Алло.
На ваш взгляд, правильно ли судят этого карельского депутата?
Я считаю, что да.
Объясните. Да.
Да. Давайте предположим такой вариант. Давайте проведем референдум в вашем подъезде на то, чтобы вас выгнать из вашей квартиры. Как вы к этому отнеслись? Я обращаюсь к народу.
Есть, секундочку, есть, кстати, определенные пункты, есть темы, которые на референдум выносить у нас вообще не разрешается. Но если вы это предложите, это не будет являться преступлением с вашей стороны. Мне как жителю, как человеку, как субъекту это может не нравиться, но то, что вы делаете, не подпадает под действие Уголовного кодекса. Вы останетесь на свободе, вы не предстанете перед судом, вас потом не отправят за это в колонию. Вас могут морально осудить, сказать, ну как же так, зачем вы влезаете в чужие дела, но этим все и ограничивается. А депутату за это грозит серьезное наказание. Разницу замечаете?
Ну, в некотором смысле, да.
Вот, мне кажется, это важная разница.
Возможно, но согласитесь,
а за что его судят-то теперь? Судить-то за что?
Ну, понимаете, если каждый у нас будет сейчас проводить референдумы за отделение, то рано или поздно это все приведет к тому, к отделению. Потому что даже мысли такие, что постоянно вот давайте отделимся. Это все может привести как раз к тому, что в итоге люди и захотят отделиться.
Может быть, раньше они об этом не думали.
А может быть, государству тогда стоит задуматься, почему эта проблема возникает? И принимать какие-то меры, а не сажать тех, кто предлагает всего-навсего спросить граждан, что они об этом думают. И такая возможность дана нам с вами, всем гражданам Конституции Российской Федерации.
такой, какой есть, да, и, к сожалению, она не думает о народе и принимает совершенно другие решения.
Вы говорите удивительные вещи сейчас. Государство какое есть, но этого парня судят правильно.
Ну, получается, что так, да.
Так правильно его судят с точки зрения государства или с вашей личной точки зрения?
С точки зрения государства. Государство принимает такое решение.
А вы-то сами что считаете по этому поводу?
Я, честно говоря, нет, я все-таки считаю, что не совсем правильно, потому что если каждый будет обращаться к разделениям, то это все действительно может привести к...
Пока каждый не обращает. Спасибо большое, что вспомнили и об этом.
Ника нам пишет. Нет, значит, от других отделяться — это борьба за независимость, а от нас предательство и сепаратизм.
Ну, смотрите, законом это в любом случае запрещено. По поводу частоты применения этого пункта и призывов к проведению таких референдумов. Пока за сепаратизм преследуют не слишком активно, говорит на страницах газеты «Ведомости» директор правозащитного центра «Сова» Александр Верховский. По его словам, известно вот только там буквально о считанном количестве уголовных дел. Ты, Лев, упоминал Дарью Полюдову из Краснодара, а он здесь еще говорит о руководителе меджлиса татар Рифата Чубарова. Но это связано, говорит он, малое количество дел, скорее всего, просто с тем, что сама статья Уголовного кодекса новая, и завершается публикация в «Ведомостях» так весьма оптимистично, скажу. В следующем году приговоров станет явно больше.
Наказывать надо, пишет Дима, еще необходим налог на воздух. Ольга пишет, за слова судить нельзя. Тем более, это образное выражение. Но сам факт того, что у нас запрещен сепаратизм, а в других странах нам можно воровать территорию, вот что интересно. Ну, как за слова судить? За разные слова. За слова судить можно.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вам этот карельский судебный процесс?
Ну, я тоже, в общем-то, его поддерживаю. Поддерживаю намерение...
Кого его? Процесс? Суд или да, этого депутата?
Да, судить этого депутата. Поддерживаю это намерение. Сажать его или не сажать, но это решает суд. Может быть, тут речь не идет о посадке. Может быть, здесь речь идет об условном каком-то наказании.
А чем он заслужил сам суд?
Ну, я понимаете, вы сейчас выступаете как, в общем-то, ну, это и понятно, адвокаты этого депутата карельского.
Нет, вот я не адвокат. Я адвокат Российской Конституции. Возьму на себя такую скромную роль.
Правильно, да. Но вот на прошлой неделе мы обсуждали слова другого избранника народа, нашего российского.
Нет, давайте мы этого депутата обсудим. Да. Вот что он такого совершил, за что теперь, как вы считаете, вполне обоснованно оказался на скамье подсудимых?
Он как официальное лицо, как депутат, избранный народом, предложил...
Обратиться к народу, чтобы спросить его мнение. И за это депутат должен понести ответственность.
Да. Совершенно верно. А, секундочку, можно еще сказать?
Да, конечно.
Вот на прошлой неделе вы обсуждали другого.
Да давайте мы об этом депутате поговорим. На той неделе уже все обсудили наверняка.
По поводу Путина.
Да нет, обсуждали... не хочу про поводу Путина. Зачем нам Путин? Он, тем более, никаких референдумов проводить не желает, как мне кажется.
А вдруг граждане проголосуют за отделение, пишет нам рабочие.
Понятно, что...
А референдум закончен...
Государство не уверено в своей правоте. Государство не уверено в своей силе. И поэтому пытаются вот даже самые невинные попытки, запросы на исследование общественного мнения в виде референдума, пресечь на корню, конечно.
Тем более, там и запроса-то никакого не было. Там вот этот вот этот прекрасный человек Константин Островский.
Кто это?
Прикремлевского национального освободительного
Один
движения.
Один из свидетелей.
Он говорит, фразу депутата воспринял как реальный призыв. Все. Он так ее воспринял.
Призыв к проведению референдума?
Тут нет продолжения.
Давайте. Не, следующий же шаг, он тоже понятен. Если кто-то скажет, предлагаю провести выборы, и за это человека сразу на скамью подсудимых. Выбор от референдума мало чем отличается, технологически, по крайней мере. Но в итоге большинство аудитории «Эхо Москвы», как показало наше голосование, 89% считают, что карельского депутата судят неправильно.
Ну и 11% считают, что правильно. Так и надо со всеми.
Ну и мы будем, конечно, следить за процессом в Петрозаводске в отношении 58-летнего Владимира Заваркина. Ну а мы продолжаем знакомство с сегодняшней прессой. Лев Гулько никуда не делся.
Нет.
Давайте я обращу ваше внимание на российскую газету, рубрика «Здоровье». Вроде какое она отношение имеет, да? Но тем не менее. Государственную Думу Российской Федерации, мне кажется, это серьезное дело, внесен законопроект, важность которого очень велика, пишет Российская. Если его примут, то такой закон сможет реально спасти не одну человеческую жизнь. В новом законопроекте говорится о поправках в Кодекс административного судопроизводства. Они должны облегчить медикам возможность помогать некоторой весьма специфичной категории пациентов. Речь идет об особом порядке рассмотрения исков медучреждений в защиту детей и прочих недееспособных пациентов при отказе их представителей от медицинского вмешательства. Проблема серьезная.
Объясни, пожалуйста, Лев, человеческий
язык. Да. Значит, дело в том, что если человек не может в силу возраста или состояния здоровья сам согласиться на серьезные медицинские манипуляции, операции, переливание крови, то за него это должны сделать взрослые дееспособные родственники или другие представители. Здесь
сейчас что, не так, что ли?
Практически неразрешимые проблемы возникают. Если к врачам привозили ребенка, ему срочно требовалось переливание крови, то его родители, придерживающиеся каких-то сектантских, например, взглядов, такое было в практике и ни в одном, так сказать, количестве, могли просто отказать врачам и запретить переливание крови. А врачи еще сделать не могут.
Подождите, а какие еще родственники, кроме родителей, могут дать разрешение? Дядя, что ли?
Нет, нет. Дело в том, что родственники отказывают теперь по новому законопроекту, если он будет принят. Так. Родственники отодвигаются в сторону, если ребенку грозит опасность.
А, то есть решает врач?
Решает врач.
Может...
Потому что если папа с мамой сказали, мы не будем делать ему операцию или переливание крови, врач разводит руками, ничего сделать не может, идет в суд. Пока все это происходит, ребенок погибает. Ну или другой недееспособный человек. Вот такая история. По сути, они приговорили своего ребенка к смерти, медики должны были либо смотреть, как умирает ребенок, либо попытаться пойти в суд.
Там я бы сказал, разрешение. Что инициатива, мягко говоря, неоднозначная.
Ну, я просто, честно говоря, возмущена, как мать. Ну, то есть как?
Твое мнение
идите,
больше
мамаша,
никого
идите.
Интересовать не будет. Как врачи или начальник больницы скажут, так и будут лечить твою дочь. А не так, как ты, мама, хочешь.
А это уже куда-то это внести?
Нет, секундочку, это речь идет об экстренных случаях.
Какая разница?
То есть вы считаете, что если они говорят, нет, мы не будем делать ребенку, потому что кровь чужая, мы не хотим, и все.
Поехали дальше. Поехали. Это российская газета, кому интересно, там детали.
Поехали. Московская правда, такса на привязи. На прошлой неделе депутаты предложили привязать тарифы на стоянку автомобиля к минимальному размеру оплаты труда. В Москве он составляет 16 500 рублей, а в перспективах платной парковки по тарифу 16,5 рублей в час. Идет речь. 16,5 рублей в час. Газета версии обидеть джигита может каждый. Золотой айфон с Кадыровым может рассердить чеченцев, потому что итальянская компания Кейвер, которая продает эти отделанные золотом смартфоны, не ту карту выпустила Чечни.
Ну, вчера уже даже кого-то расстреляли, я видел.
Да.
Границы они там нарисовали.
Ну, а аргументы и факты...
Я не расслышал. Кого-то расстреляли?
Рассердило.
А аргументы и факты вспоминают операцию «Анадырь». Она называлась «На Кубе». Воспоминания солдата необъявленной войны, 62-й год.
Это ракетный кризис?
Ракетный кризис, да. И как они там... все. Кстати, они так и не приравнены, между прочим, как, скажем, афганские военнослужащие к разным статусам. Так
спасибо
остается.
Большое, Лев Гулько. Спасибо. Это утренний обзор прессы в развороте на «Эхе». После новостей автомобильная страничка. Обсудим одного уральского активиста, который по-своему боролся с некоторыми автомобилистами и их машинами.
Разворот.
Я даже не знаю, может быть, это случайное совпадение или, как принято иногда говорить, осеннее обострение, но посмотри, как мы с тобой часто стали в последнее время говорить о разного рода народных мстителях на автодорогах. На той неделе у нас был, нашим собеседником был москвич, который на своей машине таранил других автомобилистов, которые, на его взгляд, там невежливо себя по-хамски ведут на дорогах. Угу. Вчера говорили о снесенном кем-то паркомате на юге Москвы. И вот сегодня очередная такая история, целый вал. Что происходит? Давайте попробуем разобраться. В Екатеринбурге наказан активист, который писал замечания автомобилистам на машинах. Местный сайт E1.ru рассказывает, что это местный житель Алексей Мишарин, в интернете его прозвали почему-то «Хруст-активист». Чем он занимался? Он мстил водителям за неправильную парковку. Как он это делал? Он разрисовывал несмываемым маркером автомобили по всему городу. Потом, конечно же, снимал все на видео, затем выкладывал в интернете, заявляя, что готов даже судиться с теми, чьи машины он испортил. Ну, вот такой отважный человек. И он объяснял свои действия так. Некоторые автомобилисты относятся к окружающим с пренебрежением. Я знаком лично с вежливыми водителями, и они мне говорят, что им самим странно видеть, как некоторые другие, нехорошие, ставят свои машины на газонах и тротуарах. Вот таких невежливых водителей Алексей Мишарин, он же Хруст-активист, наказывал, разрисовывал их автомобили несмываемым маркером. В итоге...
Сам на велике, кстати, ездил.
Да, он велосипедист. Прекрасный человек, наверное.
Не портил окружающую среду, опять же.
Пробки не создавал на дорогах. Да. В итоге его наказали. Но вначале давайте мы обсудим, собственно, то, чем он сам занимался. Как вы относитесь к подобному поступку? Если скорее... положительные, считаете, что он молодец и все делал правильно, и этих неправильных водителей надо было, конечно, наказывать, звоните по телефону 660-06-64. Это электронное голосование.
Но если вы считаете, что нет, ну, все-таки как-то так нельзя, наверное, даже с неправильными, как, Володь, ты говоришь, водителями, 660-06-65.
Голосование пошло.
Общем, и, конечно, мы вместе с вами это обсудим в прямом эфире по телефону 363-3659. Но в итоге этот хруст-активист, что называется, нарвался. Он долго бравировал, в том числе своей, видимо, такой неподсудностью. Но один из владельцев разрисованной им машины подал на него в суд. Это владелец BMW, которому в сервисном центре сообщили, что надпись, которая на корпусе появилась, ее нельзя смыть без удаления всего вот серебристого покрытия его машины. Пришлось делать шлифовку, потом полировку и заново наносить покрытие на весь автомобиль. После нескольких заседаний суд в Екатеринбурге встал на сторону автомобилиста, мне кажется, совершенно справедливо, и хруст-активист должен выплатить ему 25 тысяч рублей.
Ты так вот взял сейчас и повлиял на электронное голосование, например. Тебе кажется совершенно справедливо.
Ты хочешь, чтобы я не высказывал свою позицию по тем темам, которые мы обсуждаем в эфире?
Ну, как-то прям нечестно.
Значит, ты вчера меня заставила замолчать в автомобильной рубрике. Сегодня это повторяется снова. Граждане, да что же это творится?
Знаешь, что хруст – это значит велосипедист, нам пишут. Действительно, на сленге, по-моему,
их так называют?
Называют, потому что вот эта цепь все время звуки издает велосипедные.
А, то есть не потому, что их переезжают?
Господи, Володя, ну за что? Ну, в общем, короче говоря, нашелся такой владелец BMW, который просто посчитал убытки, подал в суд и заставили этого велосипедиста Хруста Алексея Мишарина заплатить около 40 тысяч рублей.
Ну, это всего, включая судебные расходы, госпошлину и так далее.
Ну, да.
Как вы считаете, правильно ли поступают такие люди, которые занимаются собственным наведением порядка на дорогах? Так, как они это понимают. И используют те инструменты, которые им доступны. У этого уральского парня был при себе несмываемый фломастер, которым он писал. Кстати, например, вот у этого на этом BMW что он
даже
написал?
Даже матом не ругался, на самом деле.
Никаких нецензурных слов. Он написал там «понижение тротуара».
Ну, потому что он стоял, я так понимаю, на тротуаре поставил.
Вот и все. BMW. Доброе утро.
Утро доброе, здравствуйте.
Вы автомобилист или...
Велосипедист. Алло, алло.
Да. Вы автомобилист или с другой стороны баррикад?
Да, здравствуйте. Я хотел бы выразить свое мнение. Ну, вообще, конечно, я бы его поддержал, этого активиста Хрустова, потому что иногда, ну, бывает действительно, ну, вообще безалаберно, конечно, водители паркуются. Места, где там, ну, молодые мамы с колясками, допустим, не могут проехать. Вот. Поэтому я бы поддержал его все-таки.
А может быть, этот человек и вы вместе с ним, увидев припаркованную неправильно машину, которая мешает пешеходам, должны были просто бы вызвать ГИБДД на место? Или хотя бы сфотографировать эту машину и отправить снимок в управление дорожной службы?
Вот в нашей системе, да, которая сейчас вот действует, все-таки, наверное, эффективнее, мне кажется, бороться таким способом. Вот, потому что пока ГИБДД приедет, кто его знает еще, может, сам этот человек из ГИБДД, понимаете? Поэтому он так... Ну, потому что я так тоже, вот, так сказать, имел возможность столкнуться. знакомство с такими представителями. Вот сами они нарушают очень спокойно и, в общем-то, не боятся за это. Мне кажется, это эффективно.
И что, просто вы никогда не бросали свою машину, когда опаздывали на работу или по другим делам на газоне или тротуаре?
Вот вы будете удивляться, нет. Я сперва, не знаю, мне кажется, большинство людей все-таки сперва подумают, прежде чем поставить машину и, позаботиться о том, чтобы другие люди не
в идеале, конечно, это должно быть так. Но жизнь наша просто далека от идеала. Спасибо большое.
Сейчас расскажу тебе историю. Сначала ты не поверишь. Действительно пишут, что хруст – это потому, что их переезжают.
Боже мой.
Да. Вот. Сергей пишет, радует то, что граждане выясняют отношения в суде, а не на улице. Так и только так можно формировать общие правила поведения в обществе. Так с улицы началось. Я историю тебе хотела рассказать. У меня во дворе, значит, есть девушка, которая регулярно ставила свою машину вот прямо на дорожке, ведущей к подъезду. И ей регулярно прокалывали колеса. Скажу тебе больше, я даже знаю, кто прокалывал. Не я, но я знаю этого человека, который действительно, просто знаю, да, вот таким образом боролся. Слушай, пять или шесть раз он ей прокалывал колеса, она все равно становилась на то же место.
Не помогает.
В конце концов, я уже не выдержала, подошла, говорю, девушка, вам вот себя не жалко, может, уже как-то перестать. Она действительно не понимала.
И что, он даже не догадывалась, за что?
Слушай, честно сказать, мне кажется, что не догадывался.
Однажды, это было, соответственно, лет 10 назад, когда у меня была машина, я опаздывал на работу. Знаешь, как у нас здесь припарковаться?
Да.
Знаешь. Ты-то знаешь. Так вот, я бросил свою машину, нехорошо я себя повел.
Так.
Двумя колесами, соответственно, там правыми, я заехал на тротуар. Я не перекрыл его весь. Там можно было проходить и проехать даже с колясками.
Вот оправдание мне нравится.
Послушай, признаю, был неправ.
Да.
Вернувшись, я увидел два проколотых колеса.
А еще, знаешь, ключами вот могут
попасть. И в этом смысле, может быть, этот парень, хруст-активист из Екатеринбурга, он как-то гуманнее вел, колеса не прокалывал, просто нарисовал что-то.
Но ты перестал после этого парковаться на тротуаре?
Послушай, я и до того этого старался максимально избегать. И после этого случая, который стал для меня серьезным уроком, разумеется, да. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте. Извините, что заставили подождать на линии.
Ничего страшного, я послушала вашу интересную беседу. Я просто хочу сказать, я сама не автомобилист, но я жена автомобилиста. И даже у нас маленький ребенок, и вот даже тогда, когда мы опаздываем в поликлинику или куда-то еще, он никогда не перекрывает, не то, что не прикрывает, он... Алло, меня слышите, да?
Да, конечно.
Так вот, он никогда не лезет на тротуар. Он никогда, вот даже у нас во дворе есть пешеходная такая тропинка, которая, по траектории этой тропинки можно пройти через стоянку. Так вот, он всегда ставит машину так, чтобы эту тропинку не перекрывать. Даже тогда, когда идет дождь, то есть ему стоит... Он теряет свое время, он, допустим, высаживает меня с ребенком, мы идем пешком, и он ставит машину так, как положено по правилам. Поэтому ваш аргумент...
Тот парень,
какой у вас муж хороший.
Да, я очень долго искала, да, я на этом работала. Что хочу сказать. Если вы опаздываете, так выезжайте раньше. Вы знаете, что в Москве такая ситуация.
Конечно, знаю. Все. Я же себя не оправдывал тогда. Скажите мне, а вот этот парень из Екатеринбурга прав, который фломастером указывал водитель на их недостатки?
Вы знаете, я даже тут так однозначно, пожалуй, и не скажу. С одной стороны, да, он немножечко Юрия Деточкина напоминает, своим таким... каким-то Робин Гудовским поведением.
Да?
Опять-таки...
Тем более мотивы у него и помыслы абсолютно добрые,
абсолютно,
мне кажется.
Да, совершенно верно. Но вы знаете, наверное, чем бы я могла его оправдать? Значит, если ты видишь однажды неверно припаркованную машину, да, может быть, стоит как-то первый раз простить, да? Но если это человек...
В этом случае ему действительно, как киногерою, надо картотеку заводить. Екатеринбург – город-миллионер.
Но он же чем-то... Я так понимаю, что это его дело жизни, то, что он рисует там этим маркером.
Это мы теперь, когда он штраф заплатит, узнаем.
Посмотрим. У меня, знаете, однозначно, так я не могу сказать. В душе я его понимаю. Да, хотя, конечно, машинку-то поломать, я понимаю, что как для мужчин это вообще как вот по одному месту серпом.
Трагедия.
Трагедия, конечно. Но с другой стороны, давайте как-то уважать друг друга на дорогах. Сколько раз подрезают, да, сколько раз... раз совершенно неадекватное поведение на дорогах.
Некоторых можно научить только вот так, как-то серьезно. Спасибо большое.
Спасибо. Ты знаешь, мне кажется, что вообще-то на самом деле это все неправильно и нечестно, потому что есть, вот нам пишут, например, в Казани, там какое-то приложение, где можно, вот Рафаэль пишет, специальное приложение для смартфонов, с ним можно зафиксировать неправильную парковку, информация отправляется в ГИБДД, автомобилист получает законный штраф. У нас тоже есть такие вот эти активные гражданины.
Правосознание на нуле.
Ну, это не методы, правда.
И поэтому занимаемся такой расправой. И вот какими бы действительно светлыми и хорошими не были помыслы и цели человека, но методы все портят.
А главное, что все равно найдется тот человек, которому плевать будет на то, что ему испортили машину, и он будет парковаться на тротуаре.
Вот тот пример,
наша стена на стену, да, коса на камень.
59% слушателей «Эхо Москвы» считают, что их хруст-активист из Екатеринбурга, в принципе-то, молодец. И скорее поступает правильно.
Ну, ужас. 41% считает, что нет, неправильно.
Я-то думал, что граждане в основном-то поддерживают такой самосуд в отношении государственных структур. Например, паркоматов, о чем мы вчера с тобой говорили. Нет, в отношении других граждан тоже они за.
Я тебе хочу сказать, что никакое гражданское общество при таком раскладе не получится, друзья мои. Вот и все.
Гражданское общество, основанное на насилии, самое крепкое.
Реклама.
Алло, привет. Завтра к нам на новоселье. И чтоб без машины. У нас метро рядом.
Вы же еще ремонт не делали.
Так 2,5 миллиона. Это уже с отделкой.
Ну, вы даете. Еще и метро рядом.
ЖК «Люберцы» 2016. Квартиры с отделкой за 2,5 миллиона. 495-266-99-77. Проектная декларация на люберцы2016.ру.
Здравствуйте. Я Юлия Мандельблат, руководитель Института онкологии МСИ. Мы оказываем весь комплекс помощи онкологическим больным, включая ПЭТ-диагностику и лучевую терапию. По современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
Всегда искал место для души. Легкие прогулки по Патриаршим. Яркие вечера в центре. Душевные разговоры с близкими. Душа. Душа не продается. Дом для души. Да. Элитный квартал Сады Пекина на Маяковке. Дом для вашей души. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте pekingardens.ru.
В начале 20 века братья Райт испытали первый в мире самолет, чтобы подняться выше облаков. В современной Москве совсем скоро выше облаков вы сможете просто жить в своей новой квартире с беспроцентной рассрочкой до 2 лет. Жилой комплекс «Долина Сетунь». Любой этаж выше ожиданий. «Донстрой» 495-925-47-47. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер УАО «Банк ВТБ».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Разворачивайтесь в марше!
949. Ань, ты успела письмо в ФИФА отправить?
Нет, а надо было? Все пропало,
но
теперь я опять виновата.
Истек срок, и ты не сможешь баллотироваться на пост президента ФИФА.
Ты что, с ума сошел?
Выдвигались кандидаты.
Тем более от России никого не было.
То есть вы хотите,
у тебя был такой шанс.
Окончательно развалилась, да?
Константин Похмелов к нам присоединяется. Мы Привет. С Костей тоже не написали в ФИФА.
Да, доброе утро. Решили повременить, потому что, как показывает практика, иногда лучше все-таки некоторое время находиться над схваткой, чтобы посмотреть, ну, как будут складываться дела, а потом в концовочке как жахнуть. Вот именно так поступил глава Азиатской конфедерации футбола шейх Бахрейна Салман бин Ибрагим Аль-Халифа. Я напомню, что этот футбольный чиновник, который возглавляет Азиатскую конфедерацию футбола, собственно говоря, принимать участие в президентской гонке не планировал. По крайней мере, еще в начале октября он об этом сообщал официально. Я могу вас заверить, что не думал об идее выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах, заявил Аль-Халифа. Но вот похоже, что с тех пор расклад сил в мировом футболе, вот даже не в самом футболе, а вот как это сказать-то, футбольных, футбольно-властном футболе, что ли. Вот, вот этот расклад очень здорово изменился. Я напомню, что еще где-то полгода назад, может быть, чуть меньше, главным и самым очевидным кандидатом на пост президента Международной Федерации Футбола был Мишель Платини, возглавляющий ныне УЕФА. Однако коррупционный скандал, который охватил не только верхушку Международной Федерации Футбола, но вот косвенно задел и Мишеля Платини, которого комитет по этике отстранил от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней.
Да, и теперь, кажется, его шансы стремятся к нулю.
Да, ну, несмотря на это, Платини свою кандидатуру не снял с предстоящей гонки.
Но и... от Европы выдвинут и другой кандидат.
Да, совершенно
Генеральный
верно.
Секретарь УЕФА Джанни Инфантино вчера исполком именно его и поддержал.
Да. Правда, было отмечено, ну, как вот то, что я смог понять, исходя из каких-то комментариев специалистов, что все-таки Инфантино, при том, что это авторитетный человек в Международной Федерации, в Европейской Федерации Футбола, он юрист, он владеет 5 языками, однако, ну, не столь известен он в мире, не столь авторитетен, поэтому все-таки он остается резервным вариантом в том случае, если Мишель Платини не сможет принять участие в выборах.
Кстати, наш Вячеслав Колосков говорит, что вот самым серьезным конкурентом европейца, но в данном случае Платини, на выборах президента ФИФА будет упомянутый тобой в самом начале бахрейнский шейх. Но против Салмана выступили международные правозащитники, и Human Rights Watch специальное заявление выпустила, где говорится о том, что избрание члена королевской семьи Бахрейна еще больше запятнает имидж ФИФА. Это гораздо более серьезно, чем ложь и коричневые конверты. Ну, коррупция. Дело вот в чем. Правящая семья Бахрейна, членом которой является Салман, способствовала кровавым репрессиям, а их силы безопасности совершали ужасные злоупотребления в отношении тех, кто критиковал их правящий режим. Члены ФИФА должны внимательно отнестись к обычным для семьи Аль-Халифа применениям пыток и обвинениям в том, что шейх Салман не смог защитить даже футболистов от плохого обращения.
Зато предвыборная кампания шейха Салмана, если же он будет выдвигать свою кандидатуру, а судя по всему это произойдет, он сказал, что всю предвыборную кампанию он проведет на свои деньги из, собственно говоря, Азиатской конфедерации футбола, он не потратит ни копейки.
Бахрейн – одно из богатейших государств планеты, правящая семья Бахрейна, собственно, этим капиталом-то в основном и обладает. Мне кажется, недостатка в средствах у него в любом случае не будет.
Да.
Единственное... Не важно, что пытки кровавые репрессии, да?
Ну, вот понимаешь, мне...
Главное, что со своим кошельком пришел.
Да, мне кажется, что здорово. В этой связи я не очень осведомлен вот об этих пытках. То есть я хочу сказать, что ну, на фоне нынешних, вот что все обвиняются в каких-то скандалах, ну, не может так быть, чтобы какой-то человек вот так оказался главным претендентом, и против него ну, совсем не было никаких там подводных камней, никаких обвинений.
Ну, а почему мы всегда должны выбирать из разных сортов дерьма, извините?
А у тебя там что-то другое есть? Извините.
Ну, вот именно поэтому мы Аню хотели. Именно поэтому. Подожди. Ну вот мы же Аню хотели, но она-то не пошла. Видимо, те, которые не имеют за спиной вот этого большого, вернее, под собой большого багажа того дерьма, о котором ты сказал, они, видимо, сами туда как-то не идут.
Смотрите, я тут наблюдаю и изучаю список кандидатов в президенты ФИФА, но кто выдвинул свои кандидатуры. Вот я бы по какому принципу их выбирал? Ну вот я бы сразу, например, отверг бахрейнского шейха. У него очень сложное имя Салман бин Ибрагим. Аль-Халифа, если его изберут, я должен буду каждый день его в новостях упоминать, мне это сложно произносить. То же самое касается принца Иордании Али бин Аль-Хусейна. Я, наверное, вот за француза, бывшего заместителя генерального секретаря ФИФА, который тоже выдвинулся сам по себе. Зовут его просто и понятно. Даже ты осилишь. Жером Шампань. Как тебе, президент ФИФА? Шампань.
Красиво, изящно, но, по словам того же Вячеслава Колоскова, шансы на то, чтобы выиграть эту президентскую гонку у шампаня, равны нулю.
А у кого есть шанс, скажи?
Ну, вот, опять-таки, я полагаюсь на авторитет Колоскова, потому что много лет проработал в Международной Федерации Футбола. Вот он считает, что если Платини не добавит срока, я напомню, что у него 90 дней и грозит еще 45 дней, вот если 90 десятками ограничится, то он сможет принять участие в президентской гонке. Тогда его главный конкурент Салман. Если без Платини, то, судя по всему, князь Бахрейна, несмотря на все его шейх, вернее, сложную фамилию, нам придется с тобой выучить.
Да. Напомни, и, когда выборы, Костя.
26 февраля пройдут выборы президента ФИФА будущего года.
Спасибо большое. Референдумы начали этот час, выборами фактически и закончили. Но еще впереди прогноз погоды.
Реклама.
А из нашего окна площадь красная видна.
А из нашего окошка виден ипподром немножко.
Мы гуляли по Тверской, до нее подать рукой.
А у нас теперь удача. Полчаса, и мы на даче.
Как успели, вот даете.
Просто мы живем в субботе.
В новом архитектурном проекте «Суббота» жизнь складывается прекрасно, как в стихах. Донстрой, 495-925-47-47.
Как вы думаете, кому больше всех сейчас нужна скорость? Гонщику? Курьеру? Ловцу гепардов? Нет, не угадали. Предпринимателю. Для собственного дела скорость важнее всего. Ускорейся с новым 4G-смартфоном Alcatel Idol 3 всего за 1500 рублей. Предложение только для предпринимателей при подключении услуг связи. Подробности на dela.beeline.ru. Ваш Beeline бизнес.
Категория 18+.
Рассветы старой Москвы. Закаты на набережной. Огни ночного Кремля. Энергичная сосредоточенность будней и беспечная вальяжность выходных легендарного Замоскворечья. Жизнь не продается. Дом для жизни. Да. Роскошные квартиры Вайнхаус на острове Балчуг. Ваш дом для жизни. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте winehouse-house.ru.
Игорь Бутман представляет: юниорская сборная мира по джазу на 3-м международном фестивале «Будущее джаза». Восходящие звезды выступят в сопровождении Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана 20 ноября в концертном зале имени Чайковского. 21 и 22 ноября пройдут концерты солистов проекта в клубе Игоря Бутмана на Таганке. Информация о билетах 495-232-53-53 и на сайте parterre.ru. 0+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Я, наверное, просто обречен на это, но сегодня, как и вчера, с утра по дороге на работу снова попал под дождь и вновь промок. Как-то это не нравится мне все. Хочется изменения погодной тенденции.
Как там была песенка-то? Дождем и весь намок.
Завтра синоптики снова прогнозируют в Москве осадки в виде дождя, мокрого снега. При этом температура-то будет плюсовая, как и сегодня. Может быть, не такая, только высокая. 2-4 градуса как ночью, так и днем. Сейчас в столице плюс 5, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 88%, ветра нет. В течение дня сегодня 2-4 градуса.
Из неприятного. В ночь на пятницу нам обещают минус 5. А днем при этом плюс 5. Поэтому те, кто вот у кого голова, держитесь, готовьтесь.
Ну, не такие большие перепады все-таки.
Поверь мне, вот для меня, например, достаточно. Достаточно одной таблетки, как было в кино. А что касается дальнейшей жизни, приятно, что в понедельник нам обещают. Вы не поверите, я, честно говоря, сама не верю. Днем до 10 градусов тепла.
Я бы не рекомендовал обращать серьезное внимание на долгосрочные прогнозы. Они очень часто и, как правило,
верить.
Не сбываются. Но когда что-то
верить.
Хорошее нам обещают, разумеется, это согревает душу. Самым холодным этот вторник, 27 октября, был в 1912 году. Вспомни, сколько тогда было?
17,6. Ничего не помню, все записано.
А знаешь. Вот в 49-м году, который уж точно в памяти отложился,
конечно,
тогда было
да.
тепло.
Плюс 15.
Хорошее
а солнце взошло
время.
В 7 часов 24 минуты сегодня. Зайдет в 17 часов 2 минуты.
Продолжение утреннего разворота после новостей. Кремль готовит государственную программу патриотического воспитания граждан. Черногория обвиняет Россию в провоцировании антиправительственных акций из-за НАТО. И правила работы уличного фастфуда могут быть смягчены, а вот московские власти этим не очень довольны. Поговорим об этом в ближайший час в рамках утреннего разворота на «Эхе Москвы». До 11 здесь Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова.
Телефон прямого эфира 363-3659, смс номер +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт «Вызван», и сегодня вторник, 27 октября.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Всем предпринимателям. Росстат в 2016 году проводит статистическое обследование деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Вы участвуете, мы обрабатываем информацию, государство оказывает поддержку. Росстат. Мы учитываем ваши интересы.
Вы когда-нибудь подсчитывали свои годовые расходы? 30 тысяч на бесполезные товары по специальным акциям и распродажам, 20 тысяч на еду, которую не успеваете съесть, 10 тысяч на домашних животных. А всего за 890 рублей в год вы можете получить 150 каналов НТВ+. И подключить пакеты Суперспорт и ВИП-кино без дополнительной платы, а это еще 40 каналов. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru.
Категория 18+.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
Спонсор программы ООО «Энтузиаст С». Кувалда.ру. Территория мужского шопинга.
ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Разворот. Я надеялся, что сегодня не придется этого в итоге говорить, но, увы, небольшое объявление. Прошло 3 дня после того, как в центре Москвы, неподалеку от Кремля, было совершено нападение на человека, стоявшего в одиночном пикете. У 75-летнего Владимира Ионова в руках был плакат со словами «Путин есть, ума не надо». На этого пожилого человека средь бела дня, кстати, напали несколько отморозков, говорят, их было 6, все они куда моложе его, и они нанесли реальный вред его здоровью, повредив в том числе глаза. С тех пор ничего не известно о том, занимаются ли этим делом правоохранительные органы, при том, что есть многочисленные фото и видео свидетельства случившегося. Налетчики, кстати, не скрывали своих лиц, имена как минимум нескольких из них тоже известны. Говорю об этом второй день специально для прокурора Москвы Владимира Чурикова, для главы столичного управления Следственного комитета Александра Дырманова, ну и также для руководителя ГУВД Москвы Анатолия Якунина. Говорю об этом сегодня, как и вчера, и намерен повторять это каждое следующее утро до тех пор, пока преступники будут оставаться безнаказанными, или, по крайней мере, правоохранительные органы не продемонстрируют свою готовность защищать любых граждан и их безопасность вне зависимости от политических воззрений. Мне очень хочется, чтобы силовые структуры все-таки как можно быстрее отреагировали на это вопиющее деяние.
А мне очень хочется, чтобы завтра тебе не пришлось опять вот это все говорить, вспоминать и называть эти фамилии.
Вот новый разворот. Теперь поговорим о любви к родине. Если кто-то недостаточно патриотичен, то этого человека могут научить, как правильно надо быть патриотом. Оказывается, создается государственная программа патриотического воспитания граждан. Документ весьма масштабный и объемный, он рассчитан на период до 2020 года, и сейчас он проходит процедуру согласования в правительстве. Как пишет сегодня российская газета, накануне об этом рассказал глава кремлевской администрации Сергей Иванов. Тут в Москве, оказывается, проходит первый всероссийский семинар руководителей патриотических объединений. Сергей Иванов посоветовал многочисленным патриотическим организациям страны, а сейчас около 22 тысяч патриотических клубов действуют, разного рода центров. Вот он всем посоветовал активнее сотрудничать друг с другом, с разными объединениями, которые связаны с краеведением, экологией, природоохраной, с Русским географическим обществом, поисковым движением России. По его словам, например, в работу по увековечиванию памяти павших при защите Отечества вовлечено уже более 40 тысяч человек. Это очень важно, чтобы те, кто по зову сердца работает в сфере патриотического просвещения, имели не только понимание общих целей, но и конкретные содержательные ориентиры, так говорит Сергей Борисович. И продолжает. У современной молодежи у всего нашего общества есть запрос на объединяющие общенациональные проекты, которые сплачивают людей вокруг честных, высоких целей, помогают почувствовать, что у нас одна история и одна страна. В свою очередь, участник того семинара, глава Росмолодежи, это, кстати, теперь профильное ведомство по государственной патриотической программе, Сергей Поспелов, сказал, в общем-то, справедливо, что молодежь очень четко чувствует фальшь. Если мы проводим мероприятие для галочки, то лучше вообще его не проводить. Подписываюсь под этими словами.
Ну, все бы это было бы здорово, если бы, конечно, не напакостила новая газета, которую мы с тобой сегодня прочитали, и возникло много вопросов.
Нет, дело не в том, что напакостила. Ну, покажи, ничего нового.
Я в кавычках говорю.
Ничего нового мы не узнали. Во-первых, для начала
мы
давайте...
Мы стараемся об этом не думать.
Давайте, конечно, попробуем определиться. Как таковая? Нужна ли нашей стране государственная программа патриотического воспитания? Вот мы с тобой люди, заставшие советские времена, была такая программа?
Я же тебе говорю, все бы хорошо. Нужна, конечно, была такая программа. Все были при деле. Пионерские дружины, комсомольские отряды, Тимур и его команда. Вот найти бабушку, перевести через улицу.
Все это было частью вот этого воспитания патриотизма, большой системы, большой машины, которая работала.
Ну, понимаешь, я застала это на излете, когда уже, конечно, все пытались от этого дела откосить каким-то образом. Да. И там, меняя макулатуру на старушку.
Если вы считаете, что в России нужна государственная программа патриотического воспитания, позвоните по телефону 660-06-64 и примите участие в нашем электронном голосовании.
Ну, если вы считаете, что такая программа не нужна, 660-06-65.
Голосование. Процесс. Пошел.
А знаешь, мне кажется, такая программа была бы полезна. И в ней нужно было бы всего указать один единственный пункт. Свозить всех граждан России, кто хочет стать патриотом, или кому нужно стать патриотом, или кого государство считает необходимым сделать патриотом, его нужно отвезти на хутор Колодезный в Белгородской области. Ну, наверное, вся страна там не поместится. Но мне почему-то кажется, что такой хутор и живущий там человек, он не один. И в любом регионе, в каждом субъекте Российской Федерации вы сможете найти по 20 или по 120 таких же самых местечек и таких же самых историй там услышать.
Даже удивительно, почему тебе это кажется. Мы же действительно не слышали эти истории никогда.
«Новая газета» сегодня об этом рассказывает. Вот я считаю, что в рамках госпрограммы нужно людей вот отвезти туда, к Устину Павловичу Калуцкому. Он участник штурма Берлина, и он не может получить обещанное государством жилье. И фронтовик недавно прислал по этому поводу в редакцию «Новой газеты» письмо. Вот фрагмент небольшой. Ветеран войны пишет. «Очень бы мне хотелось на старости лет помыться в горячей воде. Да, видно, я, получивший контузию Рейхстага, права на это не заслужил. И ладно, горячая вода. Самая настоящая беда в том, что хутор почти вымер. Тут нет магазина, медпункта и даже аптеки, а ведь у меня случаются сердечные приступы. Обращался я в разные инстанции по поводу улучшения жилищных условий и переселения. 6 лет уже длится эта история. Хутор Колодезный, как пишет «Новая газета», это глубинка глубинки. 146 километров от Белгорода. Одна улица, 24 дома, 7 пустуют. Нумерации домов нет, названий улиц тоже. Вообще, Колодезный хорошо показывает, как идут дела в районе, говорит ветеран. Магазин здесь 10 лет как закрыт. Люди разъезжаются ни слева, ни справа. Соседей у меня нет. Заходим во двор. Печальная картина. Покосившееся крыльцо сгнило. Входная дверь. 3 сбитые на скорую руку доски. Газ и электричество – единственное благо, которыми ветерана одарило государство. Есть у него еще холодная вода, но она за свой счет. За скважину в апреле ветеран отдал 7 тысяч рублей. В комнате обстановка солдатская. Две металлические кровати с пружинами, шкаф, ламповый телевизор, 2 канала и стол. Кухня совмещена с ванной. Помывка – дело трудное. Воды нужно накипятить много, на что может уйти весь день. Поэтому Устин Павлович протирается одеколоном. Честно скажу, если бы мне дали новую квартиру, я бы сразу в душ пошел. А так давно по-хорошему не мылся. Устин Павлович плачет. «Новая газета» пишет, что в Красную армию Устин Калуцкий ушел в апреле 43-го года. Ему тогда было 16 лет. Он прошел всю войну, и тогда Родина отблагодарила его медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина и орденом Отечественной войны. А теперь Родина оставила его в развалившемся доме без канализации, а также раз в неделю пригоняет ветерану автолав.
Вот сейчас, секунду, я хочу обратить внимание, что Сергей Иванов тут среди наиболее ярких примеров вчера работы патриотических организаций называет учреждение в России Дня неизвестного солдата, деятельность волонтерского корпуса, сформированного к 70-летию Победы и насчитывающего порядка 140 тысяч человек.
Вот если вы хотите, чтобы граждане полюбили свою родину, мне кажется, в основном этот смысл вкладывается в понятие патриотизм, его развитие, вот вы сделаете так, чтобы граждане увидели, как родина любит своих собственных граждан, как родина в лице государства относится к тем, кто его защищал. И мне кажется, что здесь отношение должно быть более-менее равноценным, нет? Может быть, это настоящий патриотизм тогда?
Ну, здесь нужно сказать, что эту публикацию «Новая газета» вместе с редакционным запросом направила Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И, может быть, будет какая-то реакция. Может быть, вот это?
Но таких хуторов, ты же сама сказала, по 200 в каждом регионе. Чего мы не знали?
Ну, действительно. А вот эти все акции «Помоги ветерану», помнишь, каждый раз 9 мая, там 8 мая, мы видим этих ветеранов, которых осталось там... Буквально, я не знаю, уже, мне кажется, можно пересчитать, да, там цифры какие-то такие совсем маленькие.
Но проблема ведь не только в ветеранах. Это такой один из ярких примеров, к сожалению.
Ну, это очень яркий пример.
А сколько людей, которые не штурмовали Берлин, живут в скотских условиях, да. Но они же имеют право на лучшую жизнь, правда? Хотя с немцами не воевали. И по возрасту они совсем иные. И 5-летний, и 5-месячный таджикский мальчик в Петербурге тоже имел право на большее, а не на смерть, между отделением полиции и местной больничкой. Доброе утро.
Доброе.
Нужна ли нам государственная программа по патриотическому воспитанию? Если да, то в каком виде?
Ну, вы знаете, вот то, что вы говорили вот перед этим, оно ведь, как сказать, расходится немножко с государственной политикой в области патриотизма. То есть вы и государство разные понятия именуете одним и тем же словом.
Было бы странно, если бы я с нашим правительством или администрацией президента говорил на одном языке.
Да, безусловно, было бы
странно.
Нет,
а почему разные? Вот почему нам наоборот одинаково? Сергей Иванов говорит, деятельность волонтерского корпуса, сформированного к 70-летию Победы. Я так понимаю, что волонтерский корпус чем занимается?
А, волонтерский корпус осваивает средства. Вы как-то очень странно, как будто не в России живете.
Вы человек, явно живущий в России. Скажите, какой должна быть программа патриотического воспитания, если она вообще нужна?
Я боюсь, что в нынешнем государстве ни одна программа не будет иметь успеха.
Нет, хорошо. А в идеальном государстве мы же хотим стремиться к чему-то лучшему, правда?
Справедливому
построению общества.
Идеальное государство наступит, тогда можно будет строить патриотическую программу за госсредства.
А может быть, сначала нас должны всех сделать патриотами, и потом уже будет хорошее государство.
Ой, не хочется говорить, но единственный способ сделать патриотами – это монтировать конец языка по 200-граммовой гирьке.
Ты понимаешь?
Чтобы,
ну,
так сказать, лизать начальство по более лучшим способам.
Любовь к родине подменяет любовью к руководству.
Да, конечно.
Понятно. Спасибо.
О, боже, снова скрепы, пишет Ника. Не надо меня учить патриотизму. Сделайте так, чтобы я осознанно могла гордиться страной. Ура, патриотов и так много.
Кстати, по поводу распилов, то, чего упомянул наш слушатель.
Что это?
Сергей Борисович, ведь выступая вчера на этом замечательном всероссийском семинаре руководителей патриотических объединений, сказал и такие слова, их тоже сегодня приводит «Российская газета». Значит, он заверил, что в реализации своих начинаний патриотические объединения могут рассчитывать на всемирную помощь, в том числе в рамках грантовой поддержки некоммерческих организаций. Как говорит Иванов, сейчас наши гранты широко и очень демократично распределяются. Ребята, то есть бабло будет на патриотизм. Давайте, готовьте программки, придумывайте проекты, и деньги польются. Не бойтесь, вы без бабла не останетесь. А вот, кстати, в советские времена мы какие-то деньги получали за то, что родину любили?
Ну, не знаю, я не получала, не знаю.
Как. Подожди. А вот при вступлении в комсомол вместе с комсомольским билетом там
нет,
ничего не было?
Там были только членские взносы, мы не платили деньги за любовь к родине.
как-то все не так. Движение в обратном направлении пошло. Но, с другой стороны, может быть, более правильно. Я же хочу зарабатывать на всем, в том числе и на патриотизме. Почему бы и нет? А тут есть профессиональные патриоты, вот эти все, или многие из них, многие эти люди, они патриоты за зарплату.
И вот они будут,
я же сказал, многие. Они будут нас учить Родину любить, получая при этом деньги. Ну, может быть, и справедливо, кто же сейчас за бесплатно-то работает?
Поросята, пишет Александр, из Смоленской области, используют чувство простого народа. Лично я и так тимуровец. Мне Егор Тимурович в 95-м году подарил книгу «Государство и эволюция».
Отлично. Доброе утро.
Доброе утро.
Нужна ли нам государственная программа патриотического воспитания граждан?
Ну, она нужна, но только в нашем социально несправедливом государстве это не будет действовать.
Почему?
Потому что в Советском Союзе, да, все было как бы общее, народное, да, не было там 107 УПИ.
Ну, так
да
считалось,
ладно.
Я
ну,
скажу.
Ну, ладно. Ну, что, не было социальной несправедливости в Советском Союзе?
107 УПИ не было. Поэтому и люди, так сказать, жили, так сказать, во благо государства, любили друг друга.
Ерунда.
А жить для 107 УПИ и обслуживать их, какой патриотизм, о чем вы говорите?
Какие 107 УПИ вы имеете в виду?
Олигархат, вот, кланы. Это же абсолютно всем известно. Те, которые захватили все основные богатства страны.
То есть нас призывают любить Родину, но на самом деле мы становимся таким политическим отрядом для этих групп.
Да, да. То есть мы становимся просто, так сказать, ну как сказать, не знаю, материалом. Они нас используют как хотят. Кидают эти нищенские зарплаты, нищенские пенсии. А народ, извиняюсь, все это любит, чувствует, в униженном состоянии находится.
А разве нельзя любить остальную Родину, оставив эти 100 групп где-то в стороне, сбоку?
Остальную любить можно, но только дело в том, что когда видно, что все это используется не во благо народа, а во благо вот этих упырей, это очень тяжело, поверьте.
Вечная тема, которая у нас всплывает, недоверие. Присутствие. Спасибо большое.
Всем ветеранам давали квартиры, пишут нам. Почему этот ветеран остался обделенным? Кто в этом виноват? В самых глухих, захолустных местах Российской Федерации всем ветеранам были выданы благоустроенные квартиры. 3 восклицательных знака.
Ну да, вранье. Ветеран специально приглашает журналистов, показывает им халупу и прикидывается, что он тут живет. А на самом деле у него в городе 3-комнатные палаты.
Да он еще перед приездом журналистов, наверное, взял топор, там крышу порубал. Вот это вот все.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, программа эта нужна хотя бы для того, чтобы объяснить всем нам, что самая сладкая любовь к родине – это безответная любовь. То есть, вы знаете, мы все должны ее любить, и все. А ответ – это, знаете, класс, когда любишь, а тебя нет. Муж мучится, там, писать стихи. Вот. А, ну и картинка это примерно выглядит так. Ты стоишь где-нибудь на обочине, обнимаешь березку и плачешь, уткнувшись лбом в нее. А мимо едет по дороге чиновник в Мерседесе с мигалкой и охраной и смеется, потому что у него все окей. У него дети учатся за границей, жена лечится там же.
Он не смеется, он умиляется. Он смотрит,
ну,
знаешь,
да,
как
да,
родину
да,
любят.
Да, какой народ классный, да, обнимает березки. Так что примерно вот эта вся программа должна объяснить вот эту вот всю ситуацию.
И народ. Но не слишком ли у вас потребительский подход? Знаете, если родина благополучная, состоятельная, богатая, то ее, мне кажется, любой полюбит.
Да нет, вы знаете, тут немножко иначе ситуация. Просто вот как раз этот в «Новой газете» там человек, ветеран, ну хотя бы пусть они будут счастливы, они-то в первую очередь. Этого. Страна, которая не любит своих стариков, не имеет будущего.
Можно ли изменить страну, не сильно ее любя?
Ну, вы знаете, в принципе, наверное, можно и так. Но лучше все-таки любя.
Потому что если ты любишь ее, по крайней мере, как я себе это представляю, нам же предлагают какой вариант? Такой любви с закрытыми глазами. Когда ты не замечаешь недостатков. Проблем, которые существуют. Соответственно, ты о них не говоришь, не поднимаешь эти острые вопросы и не помогаешь решению этих проблем.
Там хуже. Там предлагают
если...
любить за гранты.
Ну, а
это
если...
вообще другая история.
Нет, гранты
если...
одни, а любовь наша. Да.
А если не любишь, то меняя можешь просто изуродовать.
Ну, тут тогда непонятно, где выход. Да, какой вариант лучше-то?
Вариант лучше все-таки любить. но тем не менее, чтобы любили ее все же все, и начиная прежде всего вот с того, который едет в «Мерседесе».
Хорошо, спасибо. Но мне кажется, тоже не очень справедливо всегда требовать чего-то, каких-то первых поступков от других людей или от групп, от категорий. И только потом, дескать, если вы продемонстрируете, что вот вы настоящие патриоты, ну тогда и я стану родину любить.
Ну, вообще, честно говоря, мне было бы понятнее ситуация, если бы приехали бы какие-нибудь крепкие, хорошие ребята, молодые к этому ветерану, и починили ему эту крышу, сделали бы ему дом без всякого государственного поддержки, грантов Сергея Иванова при всей любви.
А ну, для чего тогда нужна государственная программа патриотического воспитания? Какое она имеет отношение к судьбам отдельных людей?
Честно, я не знаю, не понимаю, для чего она нужна.
Кто, окей, кто будет прокладывать дорогу на этот хутор, где живет ветеран, и куда только раз в неделю или в 10 дней может добраться автолавка? Тоже волонтеры?
Нет, не волонтеры, а кто? Что, по государственной программе патриотического воспитания дорогу проложит?
Так я как раз к тому, что отдельные люди, отдельные правильно настроенные группы, какие-то патриотические отряды, они не могут решить этих всех проблем. Они ни газ в село не проведут.
У них должен быть координатор?
Нет, молодежь. Не координатор. Мне почему-то кажется, я в свое время с любимой коллегой Ирой Воробьёвой по этому поводу тоже дискутировал, что вот эти отдельные группы людей, которые берут на себя выполнение части функций государства, там, где система, машина вот эта наша большая проваливается и не выполняет положенную ей работу, то тем самым, то есть огромное спасибо всем этим людям, да, которые добровольно тушили пожары, которые помогают малоимущим, которые ищут пропавших и так далее. Вы, ребята, молодцы, что помогаете вот отдельным этим людям.
Но вы позволяете государству
не работать. И дальше не делать ни хрена. Да.
Но я здесь согласна с Ирой Воробьёвой, потому что этому ветерану, которому уже сколько, 90 лет, ему так мало, наверное, осталось, понимаешь? Поэтому ждать, пока государство оторвёт свою задницу и что-то там сделает.
Для спасения отдельного человека, да, и я этот подход разделяю,
много.
И я тут не спорю. Но, к сожалению, в масштабах страны это не меняет ровным счетом ничего и, может быть, только загоняет болезни еще глубже. Потому что все эти люди, они только могут отдать указание написать большую программу на 300 страниц и сдать ее красиво, оформить там папочку и хорошую золотым тиснением придать. Разумеется, распределить гранты, но это все, на что они способны. А потому что дальше об обычных людях они как не думали, так и не будут думать.
Ты знаешь, что дальше происходит? К сожалению, когда появляются вот эти государственные программы, волонтерам что говорят? Отойдите, это наши старики. Здесь не ищите, мы сами будем искать. Не надо нам помогать, мы сами сделаем. А нельзя как-то вместе?
Вместе не получается. И опыт наш исторический показывает, что не выходит. Потому что государство самоустранилось. Давно уже самоустранилось. И не хочет этого делать. И эксплуатирует. Эксплуатирует вот этих благородные позывы и порывы вот этих прекрасных людей, волонтеров, которые помогают и спасают.
К сожалению, не просто эксплуатируют, оно иногда делает так, чтобы они больше с этими порывами
85% слушателей «Эхо Москвы» говорят, нафиг не нужна эта государственная программа патриотизма.
Ну и 15% считают, что да, нужна государственная программа патриотизма.
Вы знаете, вот в моем восприятии, вот, например, я патриот, я там патриот своего дома. Ну, для меня это близко. Но вот настоящий дом человека, как я себе представляю, это ведь не почтовый индекс, да, не точка на карте какая-то. Вот это то место, где человека любят, где счастливы его родные. И пытаться заставить полюбить, например, покосившиеся стены, протекающие трубы, неработающий свет, соседа, который мочится тебе на дверь, вот заставить полюбить это все как-то нечестно. А если угодно, это даже как-то подло. И в каждом отдельном случае, и, наверное, особенно в масштабах государства. Такое у меня представление. Это «Утренний разворот» на «Эхе Москвы». Анна Трефилова, Владимир Варфоломеев. Новые темы после новостей.
Разворот.
10.35. А вот, кстати, еще о патриотизме, но уже, скажем так, в международном масштабе. Иногда-то мы пытаемся учить и жителей других стран по-настоящему любить их собственную родину. Ну, то есть откровенно вмешиваемся в их дела. А что, мы же большая, мощная, да еще и ядерная держава. Наверное, можем себе позволить. Крошечная Черногория, 600 с небольшим тысяч населения, несколько лет назад была надеждой некоторой части патриотически неустойчивых россиян. Так пишут сегодня «Ведомости». Одни купили там недвижимость, другие развернули коммерческую деятельность, хорошие и приятные условия. Русское нашествие черногорцы встретили сначала с радостью, но события на Украине вызвали конспирологический страх. Русских в стране уже много, не явится ли кто-то их защищать. И вот в эти выходные в Черногории развернулись весьма бурные события в столице. Там прошла серьезная, по-настоящему крупная антиправительственная акция. Судя по всему, пока без участия неопознанных зеленых человечков. Там были в основном все свои местные. По разным данным, там от 5 до 30 тысяч человек. И нужно сказать, что в масштабах Черногории это огромное количество. Но это как если бы в Москве на общероссийскую акцию протеста вышел примерно там 1 000 000. Понимаете, угу. Да? Много. Они чуть ли там не пытались правительство или парламент штурмовать, забрасывали его, требовали отставки правительства Джукановича. Угу. Тот, естественно, не ушел, были столкновения, есть десятки пострадавших, раненых. Какой повод? Эти люди, которые митинговали, были недовольны тем, что Черногория собирается вот-вот уже вступать в НАТО. И это был основной их пункт претензии к нынешним властям. А по поводу того, как разные страны хотят идти в Североатлантический блок, мы знаем позицию России.
Кто еще не хочет, мы в курсе.
Да. И премьер-министр Черногории Мило Джуканович прямо заявил, нет никаких сомнений, что Россия играла и играет активную роль в организации акции протеста против правительства в Подгорице. Вчера на это отреагировали в Кремле. Ну, отреагировали в каком виде? Конечно, мы не причастны, мы не виноваты.
Свадьбами не занимаемся.
Все это очень странно. Естественно, везде искать какого-то дьявола и при этом продолжать демонизировать Россию – это известная забава у многих государств, так сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мы, конечно, сидя здесь в Москве, не можем точно знать, имела ли отношение Россия к провоцированию акций протеста и вот этих волны выступлений в Черногории. Может быть, имела, а может быть и нет. На мой взгляд, скорее да, чем нет. Тем более, что Москва уже неоднократно выражала свое недовольствие действиями властей Черногории, и сегодня это упоминает на страницах газеты «Московский комсомолец» один из экспертов Петр Искандеров, старший научный сотрудник Института славяноведения. Он говорит о том, что Черногория присоединилась и к российским санкциям, и мешала заходить нашим кораблям в военно-морские базы в городах Бары-Котор. Черногории.
Ну, а с другой стороны, он же, Петр Искандеров, пишет, что, я прошу прощения, что для Джукановича это такой вполне привычный ход. Если что, обвинять своих оппонентов в сговоре с Москвой. Ну,
да,
что ему остается?
Пытается перевести стрелки на Россию.
Да.
Но при этом он же признает, что, конечно, те, кто против вступления Черногории в НАТО, те объективно являются сторонниками России. Просто так, по факту.
Ну, тут сложно, конечно, поспорить, на самом деле.
Как вы считаете, мы не знаем, повторю, причастна ли Россия конкретно к этим событиям или не причастна. Но, в принципе, стоит ли нашей с вами стране поддерживать антинатовские акции, тенденции, устремления в странах Европы? Если вы считаете, что да, поддерживать, может быть, даже провоцировать, активизировать их, безусловно, надо, это в наших национальных интересах, примите участие в голосовании и позвоните 660-0664.
Но если вы считаете, что не нужно России никоим образом в этом всем участвовать, не поддерживать, не замечать, не подсказывать, ничего, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Те же «Ведомости», с одной стороны, цитирую вот уже упомянутое выступление Пескова, в то же время обращает внимание на сообщение агентства РИА Новости, где выпущен их комментарий, автор которого назвал произошедшее в Черногории «цветной революцией наоборот». «Не могу вообразить, — пишет автор «Ведомостей», — будто РИА Новости печатают нечто, не совпадающее с государственной точкой зрения. Так что позволю себе вот такое личное мнение. Цветные революции, по версии Москвы, всегда инспирированы американцами. Значит, антиамериканская цветная революция инспирирована той единственной силой, что честно им противостоит, то есть России. А в чем состояло инспирирование? Да бог весть. Вот только кажется, что таким способом расширение НАТО все же не предотвратить. Это «Ведомости» сегодня.
Ну, кстати, вот я не знаю, если там уже такое происходит, может быть, действительно надо как-то поддерживать это, если нам это надо. Там, опять же, наши люди.
Телефон прямого эфира 363-3659. Наши люди, но это наши люди из числа тех, кто взял добровольно и туда приехал.
Ну и что?
Конечно. И все россияне, которые переселились в разное время на Манхэттен, переехали в Лондон, тоже нуждаются в нашей защите.
Конечно. Их всех надо поддерживать. А что?
В том числе и разными акциями.
Подожди, в Крыму поддерживали? Поддерживали. Почему не можем поддерживать на Манхэттене или в Черногории?
Действительно, почему бы? Доброе утро, мы в прямом эфире.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Меня зовут Семен. Ну, вы знаете, в чем дело-то? Дело в том, что, мне кажется, вот мне очень нравятся наши правительственные люди, которые говорят, что Майдан...
Нам они тоже очень нравятся.
Да, то есть Майдан инспирирован американцами. И прочее, и прочее. Хотя на самом деле это была, на мой взгляд, эволюция национального достоинства, перешедшая в некую такую не очень хорошую вещь с фашистским душком. Вот, понимаете, в Черногории ведь много сербов, да? На самом деле с сербами натовцы поступили очень нехорошо, разбомбив Югославию и применив политику двойных стандартов по Югославии. Соответственно, там противостояние идет между теми сербами, которые как бы считают себя черногорцами, и непосредственно сербами, патриотами Большой Сербии.
Сербов в Черногории, по-моему, около 5% населения.
Нет, там значительно больше.
Больше.
Сербов. Смотрите,
больше. Кстати, Искандеров пишет от 35 до 40
тысяч. Конечно,
процентов. Процентов от 35 до 40.
Да, там вот. Поэтому отстаивать, конечно, позицию НАТО в отношении...
Нет, мне же интересно, как Россия должна себя вести. Россия? Если там есть антинатовские настроения, надо ли их дополнительно подогревать?
Я считаю, что да. Потому что это справедливая, на мой взгляд, борьба сербов. И там идет противостояние не по руслу Россия-НАТО, а раскол идет по Сербии-НАТО.
Да нет. Основную скрипку, я думаю, там играет Россия, просто используя Сербию как один из инструментов.
А вот я думаю, что Россия помогает, ровно так же, как на Украине. Донбасс, который там воюет против Украины, да, Россия помогает. То есть не ставьте телегу впереди лошади.
Так надо помогать?
Да, да, надо, он сказал. Надо. Спасибо большое.
Да.
Надо. Кстати, по поводу, помогать. Между прочим, Майдана. Помните, там ведь были замечены в свое время американские дипломаты, которые печеньки раздавали. А в Подгорице никто из российских дипломатов застукан с поличным не был. О!
Ура, товарищ! Значит, не подсказывай.
Как там? Рафик ни при чем. Доброе утро.
Доброе утро. Буквально два слова. Меня зовут Ираклий, я из Москвы. Я жил достаточно долго в Черногории, я очень хорошо понимаю их менталитет. И знаю, что после нашествия, вот российского нашествия, так сказать, как вы сказали, да, первое время там реально была такая душевность по отношению наших сограждан. Но буквально в течение нескольких лет мы там сделали все возможное, чтобы вот это отношение испортить.
Это Но раз. Это отношение истеблишмента или граждан? Потому что это я, например, два года назад был в Черногории исключительно как турист. Я там отдыхал в Будве, и отношение ко мне, как к русскому, было прекрасное.
Знаете, вот к туристам по-разному относятся, и в разных городах по-разному тоже. Вот Будва, это как раз я там и жил, город достаточно такой спокойный по отношению к туристам.
Ну, кроме того, он кормится за наш счет.
Да, совершенно верно. Помните, там все эти отели, Мирекс Групп и все так далее, там подобное. Да, ну, в отдалении, вот Котор, в сторону Котора, в сторону Бара, того же, да, Подгорицы, там настроение несколько меняется. Но это другое дело. Сейчас я не об этом хотел бы сказать. А сказать бы хотел о том, что второй момент, что все черногорцы с сербами, по большому счету, не сильно отличаются друг от друга. То есть они, конечно, называются черногорцами, сербами по отдельности, да, но в принципе, это один народ, по большому счету.
Какой из этого мы с вами сделаем вывод? Нашей с вами стране надо активно участвовать в тех событиях?
Нашей стране, разумеется, не нужно это делать.
Почему?
Потому что мы просто делаем их врагами нашей страны, вот и все.
Но надо признать, что пока наш опыт, воспрепятствования расширению НАТО, он скорее негативный. Выступали против Грузии, сделали ее своим действительно врагом. С Украиной тоже сами себе представляем, что вышло. Мы можем так все окончательно испортить с Черногорией.
Да, совершенно верно.
Знаешь, кто не друг, нам тот враг.
Послушай, мы пока на этом пути никого не остановили. Все, кто хотели войти в НАТО, они продолжают либо двигаться в этом направлении, либо уже в альянс вступили. Мы никому не смогли помешать. Но если не считать, может быть, только Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.
Но здесь Владимир, еще вопрос территории.
Буквально одно слово еще могу добавлю. Да. Вот вы сейчас сказали про Грузию. То же самое ситуация была в Грузии. Сейчас я боюсь, что тоже такая же ситуация через некоторое время будет в Сирии. И остается, что Россия, огромная большая страна, будет жить только с врагами вокруг себя.
Нет, просто нашей большой стране всегда есть дело до того, что происходит вокруг. Спасибо вам большое, Ираклий.
Дело в территории. Очень маленькая страна, Черногория.
Она вообще нам не интересна. Хотя база
людей там...
на море, да. Они были бы полезны. Причем совсем рядышком, например, с Италией напротив.
Вот.
Страной-членом НАТО. Не помешало бы. 80% аудитории «Эхо Москвы» считает, что нет, не надо нам поддерживать антинатовские акции в странах Европы.
Ну и 20% считает, что надо.
Вообще как-то очень тревожно мне за Черногорию, из-за того, что немного знаю эту страну лично, переживаю за нее.
Да ладно, а что с твоих переживаний? Что изменится? Не надо переживать. Поживем и увидим.
Поживем, увидим. О еде, о фастфуде речь пойдет у нас через минуту.
Реклама. Как правильно сделать предложение? Оно должно быть приятным, удивительным и вдохновляющим. Мы делаем вам редчайшее предложение. Квартиры в жилом комплексе арт-класса «Зилард» от 150 тысяч рублей за квадратный метр. Пространство жизни и знаний, природы и отдыха. Все это «Зилард». Новое пространство притяжения в центре Москвы. Не упустите момент, звоните. 495-228-2288. Проект группы ЛСР. Проектная декларация на сайте zilard.ru.
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель Института онкологии МСИ. Мы оказываем весь комплекс помощи онкологическим больным, включая ПЭТ-диагностику и лучевую терапию по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на «Эхо Москвы».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Во вторник после 14 часов слушайте программу «Дневной разворот». Эфир ведут два Алексея – Соломин и Нарышкин.
В этот вторник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московская правда» Шот Муладжанов после 17 часов.
«Эхо Москвы». Перед употреблением «Встряхивать».
Разворот. Шеф-повара и диетологи нас не поймут, но у нас на десерт сегодня фастфуд. Ну, правда. Уличная быстрая еда. Кстати, быстрое голосование. Как вы относитесь к уличному фастфуду? Вы хотите, чтобы его стало больше? Или, наоборот, надо этот вид торговли и общественного питания зажимать как можно сильнее? Если вы за уличный фастфуд, 660-06-64.
А если против, 660-06-65. Здесь ключевое слово «у нас».
Начался подсчет ваших голосов.
Почему об этом завели речь? Оказывается, на улице российских городов проталкивают возвращение палаток с быстрой едой там, где они были запрещены. Требования, ну, например, обязательно иметь в таком заведении туалет, электричество и водопровод, может остаться в прошлом. Упрощение правил, как ожидается, приведет к увеличению количества мест, где можно поесть на ходу. Об этом пишет сегодня российская газета. По ее данным, через новые правила, санитарные правила, планируется упростить упростить правила работы палаток с хот-догами, картошкой и другим фастфудом. В Роспотребнадзоре факт работы над документом подтверждают, и в ведомстве сказали, что правила, по всей видимости, будут упрощены.
Я протестую.
Почему?
Честно скажу тебе. Вот я не зря сказал «у нас», потому что в Европе, где много фастфуда, и ты сейчас, наверное, вообще можешь об этом рассказать, да, вот ты только что приехал.
В Праге на каждом углу стоят эти ларьки, где тебе делают хот-доги с потрясающими колбасками, сосисками.
Как они... понимаешь, мойте руки перед едой – это правило. А у нас необходимость санэпидстанции. Не приучена.
Послушай, я по городу, что в Москве, что в Праге, я хожу с влажными салфетками, которые у меня есть в рюкзаке.
Ну, ты вообще ангел. Не все такие, понимаешь ли. У нас, к сожалению, настолько нарушаются эти нормы, правда, и как только их ослабляют, ну, ты просто не помнишь, сколько было этих отравлений, как выглядят эти сосиски.
Наш телефон прямого эфира 363-3659. Позвоните те, кто, может быть, особенно любит фастфуд, и кому сейчас в Москве не хватает этих многочисленных палаток и с шаурмой, и с сосисками, и с хот-догами, и с картошкой. То, что на улице на ходу можно быстро перехватить, не залетая в кафе или тем более ресторан. Столовых у нас уже и не осталось. Давайте. Доброе утро. Приятного аппетита. Алло.
Алло. Доброе утро, Александр, Москва. Мы тоже просто недавно вернулись из Праги, да, и вот это вот на каждом углу трендло, вот это вот молодое вино, там или глинтвин.
Горячее вино сейчас в октябре прекрасно идет.
Да. Да, да, для туристов это вообще просто замечательно. Я сам не любитель фастфуда.
Там и чехи во все эти колбаски на улицах едят. Я по речи могу судить.
Да, мы брали их тоже, да, там 50 или 70 крон, 50 крон, по-моему. Вот, дело не в этом.
У меня Вацлавская староместная за 70 крон.
Слушайте, это долго будет продолжаться, извините, конечно.
Да, мы это можем продолжаться. Да, сейчас не об этом. Возвращаясь в Москве, да, я небольшой любитель фастфуда, но разъездной характер работы по Москве, в центре очень мало магазинов, где можно там условно купить, я не знаю, какие-то там ряженку, простоквашу, ну, что-то вот просто перекусить, да, и вот, мне кажется, было бы спасением. Вот именно такие заведения.
Была бы замена. Кстати, в тех же многих европейских супермаркетах, даже совсем небольших, которые в районах, вы можете зайти и купить, например, уже приготовленный салат с индейкой или с мясом. Он достаточно питательный, и ты можешь вполне на ходу его есть.
А что тебе мешает в Москве это сделать?
А где ты? Я их здесь почти не вижу.
В магазин надо ходить. Володь,
я захожу в магазин.
Там есть такой, в некоторых магазинах.
В некоторых, да. Мало распространено. И мы говорим с нашим слушателем о необходимости замены, компенсации.
Но одно дело в магазинах, а другое дело вот эти ларьки антисанитарные.
Почему они антисанитарные?
Да, антисанитарные ларьки, это ужасно, но...
А если они санитарные? Вот подождите.
Да,
вот
ты никогда
почему?
Не умеешь.
Прости, ты сейчас будешь меня ненавидеть. Почему в этом пражском ларьке, где я сосиску покупал, у них там нету туалета? Вот там, внутри ларька, для сотрудника нет туалета. Ты же его не называешь антисанитарным? Здесь же в Москве точно так же это можно организовать. Может быть, просто ответственные чиновники не хотят это организовывать?
Я, может быть, просто плохо
может
отношусь
быть, они не умеют
к
этого
своим
делать.
Согражданам.
Спасибо вам огромное. Спасибо.
Может быть, плохо отношусь к людям, но мне кажется, что не все, что можно организовать в Праге, например, легко организовать в Москве.
В общем, здесь же рассказ руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немирюка. По его словам, Москва долго шла к тому, чтобы на ее территории не осталось ни одной палатки, торгующей шаурмой, шашлыками и чебуреками неизвестного происхождения. В скобках тебя замечу, ну и зря. Когда все это было на улицах, вы даже не представляете, сколько людей травилось подобной едой. В скобках я ни разу. Владельцы подобных фастфудов зачастую не имели не только воды и туалетов, но и морозильных камер для продуктов, печей, где все это должно было готовиться. В скобках замечу. Это неправильно. Так за этим вы должны были, господин Немирюк, следить.
Вот
не
нам...
уничтожать, не сносить условными бульдозерами все это на корню, а сделать так,
вот,
чтобы
согласна.
Были хотя бы небольшие морозильные камеры, где могли бы хранить полуфабрикат. Правда?
Правда. Из Ярославля нам пишут, я сам брезгую есть на улице, хотя фастфуд периодически употребляю. Но если народу нравится есть сосиску, после того, как продавец ее положил теми же руками, которыми взял деньги, подтер нос и погладил гуляющуюся рядом кошечку, то ради бога. А ведь у нас именно так и делают. Честно, я никогда не видела этого за границей. Правда, я не знаю почему. Но у нас я это видела все время. Это, может быть, зависит от людей все-таки. Я не знаю. Что, нет? Что? Ты
хорошо,
не видел
что
никогда?
Кошечку там только платят.
В общем, мы так никогда не знаем, гладит он ее только Италия, эту кошечку. И вообще надо, конечно, проверять. На самом деле даже хорошо, он должен видеть. Если кошка каждый день, значит, все в порядке. А если на завтра исчезла?
61% слушателей «Эхо Москвы» голосуют за уличный фастфуд, за то, чтобы его было больше.
И 39% против уличного фастфуда.
Приятного аппетита, хорошего вам сытного дня. Владимир Варфоломеев, Анна Трефилова. Прощаемся с вами до завтра.
Счастливо.
Пока.